Глава 31. Чернокожий вольноотпущенник Михей Рейна с широкой грудью, бочкой и волосами цвета дыма орудовал бритвой проворно и скрупулезно. Мэтью, к тому же, нашел его прекрасным собеседником, поскольку Рейна имел дома медный телескоп и по ночам изучал звездное небо, а также слыл видным изобретателем. В углу цирюльни стояла клетка с белкой, которая бегала в колесе, соединенном с помощью ремней и шестеренок, с деревянным валом, который вращал посредством других ремней и шестеренок второй деревянный вал, закрепленный в жестяном коробе под потолком, а тот, в свою очередь, приводил в движение пергаментные лопасти потолочного винта. Сей винт обдувал посетителей мистера Рейна приятным ветерком, дабы те не торопили работу черного, как уголь, бродобрея. Белку звали Камнеломка, и она очень любила вареный арахис. После стрижки и бритья Мэтью отправился в ванную комнату, где жена Рейна, Лариса, набрала ему полную деревянную катку горячей воды и оставила его отмокать и предаваться размышлениям в одиночестве. Мэтью сидел в катке, покуда кожа его не покрылась морщинками. Заведение Рейна он покинул чистым, гладко выбритым и блестящим, как новенький дуит. Однако платье его по-прежнему требовало стирки. Визит к вдове Шервин избавил его и от этой проблемы. Когда он уже собирался уходить, прачка спросила. «Правильно ли я понимаю, что остальные твои вещи остались под завалом и превратились в лохмотья?» «Да, мадам. Возможно, я еще сумею добыть что-то из-под обломков». «Но на данный момент с одеждой дела у меня обстоят туго». Она кивнула. «Что ж, тут я тебе помогу, если не побрезгуешь носить вещи покойника, конечно».
«Простите?»
«Джулиус Годвин был моим клиентом», — пояснила прачка. «У меня остались 6 его сорочек, 4 пары бриджей и 2 сюртука. Он их принес на стирку за пару дней до того, как его убили. Они уже выстираны, бери и носи». Я думала пожертвовать их сиротскому приюту, но потом и Осли помер. Она обшарила его внимательным взглядом. Годвин пониже тебя ростом был, зато такой же стройный. Ну, примерять будешь? Сюртуки отменного качества, ей-богу. Вот как Мэтью очутился в подсобке прачечной и получил возможность оценить одежные вкусы убитого врача. Один сюртук был темно-синий. К нему шел такой же темно-синий жилет с серебряными пуговицами. Второй светло-серый в тонкую черную полоску и с черным жилетом. Мэтью отметил потрепанные манжеты сорочек, что в какой-то степени подтверждало слова миссис Деверик о состоянии ума их бывшего хозяина. Сорочки и сюртуки оказались тесноваты в плечах, но лишь самую малость. Носить вполне можно. Бриджи тоже сели сносно, пускай и не идеально. Мэтью счел уместным вспомнить старинную народную мудрость про рака, который на безрыбье тоже рыба. Поблагодарил прачку и спросил, не подержит ли она его новый гардероб у себя до обеда. «А чего держать, сам полежит, авось не удерет», — ответила вдова Шервин, когда в прачечную вошел следующий клиент. «Передавай от меня привет Дюку, хорошо?» В половине первого Мэтью сидел за столиком в галопе, ел ячменную похлебку и запивал ее яблочным сидром. Несколько завсегдатаев выразили ему свои соболезнования по поводу обвала гончарной мастерской, однако Мэтью уже пришел в себя после случившегося и принимал их добрые слова с улыбкой. В данный момент его разум целиком и полностью занимала королева Бедлама, и он намеревался в ближайшее время ехать в Филадельфию, дабы наведаться к Икабоду Приму и разузнать о ней побольше. Вероятно, адвокат сперва придет в ярость и пригрозит, что заберет подопечную из Уэстервикской лечебницы. Но его угрозы можно не принимать всерьез. Вряд ли он найдет в стране иное заведение подобного рода с такими же гуманными порядками. Да, доля риска определенно есть. Придется действовать вопреки воле врачей. Однако, если клиентам и ему нужны результаты, контора Прима должна стать первой остановкой на его пути.
«Мэтью?»
«Что он будет делать, если Прим станет все отрицать? Заявит, будто слыхом не слыхивал ни о какой пациентке сумасшедшего дома. Филадельфия — большой город.
Как можно в такой толпе установить личность одного единственного человека? Ему необходимо что-то помимо словесного описания королевы. Иначе, как сказал Грейтхаус, домой он вернется древним стариком с бородой да...
«Мэтью!»
Он заморгал, отвлекся от своих мыслей и поднял глаза.
«Я надеялся тебя здесь встретить», — сказал Джон Файв. «Можно сесть?»
«Да, да, конечно. Присаживайся».
Джон сел напротив. Лицо у него было красное, на лбу еще блестели капли трудового пота. «У меня всего несколько минут, потом обратно в кузницу побегу».
«Как дела? Хочешь чего-нибудь?»
Мэтью поднял руку, чтобы подать сигнал Садбери. «Бокал вина?» «Нет, ничего».
Джон оглянулся на трактирщика и помотал головой, после чего обратил на Мэтью взгляд, который нельзя было назвать иначе, как угрюмым.
«Что стряслось?» — спросил Мэтью, почуяв неладное. «Констанция. Вчера ночью она сама проследила за его преподобием».
«Проследила?»
Мэтью боялся спросить, куда они ходили.
«Рассказывай».
Дело было около 10 вечера, когда на улицах давно никого не должно быть. Ее отец украдкой вышел из дома. Констанция случайно услыхала скрип половицы у двери и сразу все поняла. После происшедшего тогда, в церкви, она прямо сама не своя от волнения. «Говорю тебе, Мэтью, она разваливается на части, как он».
«Я понимаю, успокойся, пожалуйста». И так Констанция пошла за отцом. Что дальше?
Дважды его преподобию удалось избежать встречи с констеблем, а один раз она сама чуть не налетела на фонарь, но не сдалась, святая душа. Пошла дальше и...
Мэтью, я только хотел спросить, куда его преподобие ходил в ту ночь, когда ты за ним следил?
Мэтью неловко поерзал на стуле. Взял со стола кружку, хотел глотнуть сидра, но не глотнул. Джон Файв наклонился к нему и прошептал.
Констанция сказала, что ее отец ходил на Петтикон-Лейн. Я ушам своим не поверил, но врать ей незачем. Преподобный встал напротив дома Поли Блоссом. Зайти не зашел, слава богу, просто стоял там и ждал чего-то. А минут через 5 на улицу вышел какой-то человек и заговорил с ним.
Человек? Кто?
Констанция не знает. Он говорил минуту-другую, тронул на прощание плечо ее отца и вернулся в дом. Внутри горел свет. Его преподобие стоял в сторонке, где его никто не видел, но в дом заходили люди. Получается, бордель работает по ночам, несмотря на губернаторский указ.
«Говорят, от взяток констебли моментально слепнут», — заметил Мэтью. Он ничуть не сомневался, что Поли Блоссом приплачивает даже Байнцу и Лилихорну, и поскольку масочник перестал убивать, указ неизбежно теряет свою силу.
«Так, ладно, его преподобие еще куда-нибудь ходил?»
«Нет».
Констанция убедилась, что он направляется в сторону дома, а сама побежала другим путем, чтобы его опередить. Говорит, едва успела войти в дом, как он уже пришел.
«И что было дальше?»
«Ничего». Констанция легла в кровать, отец приоткрыл ее дверь, а она притворилась спящей.
«Ясное дело, в ту ночь она уж больше не спала». И едва рассвело, прибежала ко мне в кузницу.
«С его преподобием не говорила?»
«Нет. За завтраком ее подмывало все рассказать, но у него был такой подавленный и угрюмый вид. В общем, она не решилась. Я велел ей помалкивать, пока с тобой не поговорю».
Мэтью сделал, наконец, большой глоток сидра. «Что все это значит, а?» — умоляюще вопросил Джон. «Констанция так убивается из-за отца, а он, похоже, впутался в какое-то темное дело. Но рано или поздно все выйдет на свет. И что с ним тогда будет?» Он закрыл глаза и прижал ко лбу ладонь. «Что будет с Констанцией?» Мэтью, не глядя, принялся доедать свою ячменную похлебку. Стоило только Джону упомянуть второго человека, ему все стало ясно.
«Гляжу, ты спокойно воспринял мою историю. Но для Констанции это трагедия, и для его преподобия тоже, во что он ввязался».
Мэтью съел еще ложку похлебки и отставил миску. «Теперь я сам займусь этим делом».
«Займешься? И как же?»
«Неважно. Возвращайся в кузницу.
Когда увидишь Констанцию, скажи, чтоб пока что ничего не говорил отцу. Все понял?»
«Нет».
«Слушай внимательно», — проговорил Мэтью тоном как можно более убедительным и нетерпящим возражений. «Его преподобие не должен знать о том, что Констанция за ним следила. Нельзя рассказывать ему об этом, пока...»
Он умолк. «Пока что, Мэтью?»
«Пока я не собрал все кусочки головоломки. Я непременно их соберу, вот увидишь. И обещай, что вы оба ни слова не скажете отцу Констанции. Это очень важно!»
Джон помедлил. На его лице отразились душевные метания, однако потом он опустил глаза и обеими руками схватился за край стола, будто его шатало.
«Я тебе доверяю», — тихо молвил он. «Да, мне частенько кажется, что ты повредился умом. Но я тебе доверяю, хорошо. Мы ничего не скажем преподобному. Возвращайся на работу. И вот еще что. Вели Констанции сегодня вечером остаться дома, даже если его преподобие опять уйдет». Джон Файв кивнул и встал из-за стола. По безысходной боли в глазах и сутулости широких плеч Мэтью понял, как его друг любит Констанцию Уэйт и как горит желанием ей помочь, предпринять хоть что-то, однако в данном случае его могучие кузнецкие руки бессильны.
«Спасибо»,
— выдавил Джон и неверной поступью вышел на улицу. Мэтью проводил его взглядом и доел похлебку, затем попросил еще кружку сидра. В дальнем углу два завсегдатая галопа играли в шахматы, и он решил немного понаблюдать за игрой и дать пару советов игрокам, если понадобится. Пожалуй, настала пора познакомиться с таинственной Грейс Хестер, — подумал он. Когда он вернулся к Григсби с мешком одежды, доставшейся ему от покойного Годвина, Мармадьюк сказал, что засов смогут изготовить только к завтрашнему утру, и отметил, как замечательно Мэтью выглядит после бритья и стрижки. Тот принял это за приглашение зайти и побеседовать с Берилл, однако делать этого не стал, а лишь сообщил старому лису, что по должном размышлении готов принять его условия.
«Прекрасно! Ах, как я рад!» — завопил Григсби, улыбаясь до ушей. «Ты не пожалеешь!»
«Не хотелось бы пожалеть. Как думаете, можно поставить в погреб кровать поприличнее? Небольшую, разумеется, но хоть не голые доски с оленьей шкурой. Еще мне нужно зеркало и стул. Если обычный стол разместить негде, то сгодится какой-нибудь маленький переносной. Также необходим бритвенный прибор. И нельзя ли положить на пол коврик, чтобы хоть пыль прибить? Все это вполне можно устроить. Получится не погреб, а дворец. Мне тут дали кое-какие новые вещи, их надо где-то хранить. Приколотим несколько крючков. Еще пожелания будут?»
«Хотелось бы убрать оттуда весь хлам», — сказал Мэтью. «Можно узнать, почему среди предметов нынешней меблировки имеется мишень для стрельбы из лука и ржавая шпага?»
«Ах, да, просто удивительно, чем только люди не расплачиваются за мои услуги. Шпага принадлежала одному служаке, который хотел напечатать для возлюбленной сборник стихов. В итоге они поженились и переехали в Хантингтон, если не ошибаюсь. Мишень, кстати, появилась совсем недавно. Ее преподнесли мне хозяева клуба лучников «Зеленые стрелы» за публикацию их объявления в первой уховертке, когда та еще была клопом».
«Советую все же брать плату за труд деньгами», — сказал Мэтью. «В любом случае, если ведра и ящики убрать, дворец станет попросторнее».
Предоставив печатнику список этих требований, Мэтью вернулся в подсобку, зажег фонарь и вытащил из мишени для стрельбы блокнот Осли. Затем он сел на койку и в ровном желтом свете принялся внимательно изучать записи. Страницу за страницей, начиная с первой. Очень скоро он сообразил, что данный блокнот был начат в первых числах мая. Согласно заметкам о погоде и особо крупном проигрыше от 5 мая в размере 2 крон и 4 шиллингов, 7 мая Осли, наоборот, выиграл 3 шиллинга, а 8 опять проиграл 1 крону. Поровну как же! Судя по яростным каракулям и винным пятнам на первых страницах блокнота, посвященных азартным играм, над Осли постоянно висела угроза полного разорения. Где же он брал деньги,
чтобы вновь и вновь садиться за игорный стол. Суммы слишком велики, из городской казны столько не украдешь. Мэтью обратил внимание, что Осли поделил блокнот на разделы. В один раздел он заносил свои поражения за игорным столом, в другом писал о приемах пищи, упражнениях кишечника и так далее. А затем следовал загадочный перечень имен и чисел. Сразу после странички, посвященной пожертвованиям от церквей, клубов вроде молодых нью-йоркцев, баловней и прочих благотворителей. Быть может, эти деньги Осли как раз и прикарманивал? Выплачивал из них долги, ибо в разделе игорных долгов значились суммы, возвращенные товарищам по столу, ведь те же суммы были вычтены из пожертвований. Судя по записям, Осли выплачивал долги своевременно, иначе его просто перестали бы пускать за стол. А все-таки что это за имена и числа? Как в них разобраться? Допустим, это имена сирот. Хорошо. Что означают даты? Пометки «отказ» и «капал». Мэтью вновь проштудировал числа, пытаясь найти какую-нибудь закономерность или последовательность. Возможно, это шифр? Условное обозначение? Загадка. Тайна, ключ которой хранился в голове Осли и был погребен вместе с сонной головой. Мэтью вернул блокнот в тайник, прикрыл мишень рогожей и к 6 часам постучал в дом Григсби, где отужинал рисом и курятиной в компании печатника и его внучки. Потом они с Григсби играли в шашки, а Берри писала невообразимыми красками очередной пейзаж. Когда стало поздно, Мэтью попрощался с хозяевами и удалился в свое скромное обиталище. Там он взглянул на часы и задумался, как положено одеться джентльмену, собирающемуся в бордель. Сам он никогда прежде не бывал в таких заведениях. В 9 часов вечера он надел белую сорочку, темно-синий сюртук и жилет в цвет, повязал на шею галстук и положил в карман несколько шиллингов, поскольку ничего не знал о стоимости такого рода услуг. Взять с собой фонарь? Нет, пожалуй, не стоит. Решив, что едва ли он сумеет должным образом подготовиться к предстоящему визиту, он вышел из молочного погреба, запер за собой дверь и двинулся в сторону Петтикот-Лейн, поглядывая по сторонам, чтобы не напороться на констебля. Прекрасно сознавая, что нарушает указ, он, крадучись, шел по улицам города. Конечно, его в любой момент мог подстеречь убийца, но едва ли он причинит ему вред. Блокнот был дан Мэтью неспроста. Это ключ. Масочник хотел, чтобы он увидел загадочную страницу и разобрался в именах. Стало быть, убивать его он не станет. В некотором смысле Мэтью сейчас действует по указке преступника. Услыхав дальше на Уолл-стрит пьяное пение, он притаился у стены. Мимо, ничего не заметив, прошли 3 гуляк. Впереди замаячил фонарь, и Мэтью свернул налево на Смит-стрит, дабы избежать встречи с констеблем. Не успев отдышаться и толком прийти в себя, он вынужден был тут же прилипнуть к очередной двери. Мимо, намереваясь арестовать поющие трио, быстро прошагал 2-й констебль, на сей раз вооруженный топориком. Мэтью двинулся дальше, повернул направо на Принцесс-стрит, а затем пересек Бродвей. На улице Петтикот-Лейн он чуть не столкнулся с каким-то человеком, стремительно следующим на север. Однако сей нарушитель так быстро ушел прочь, что Мэтью и вздрогнуть-то не успел. Еще несколько шагов, и Мэтью уже стоял напротив 2-этажного кирпичного дома с розовыми стенами. Сквозь полупрозрачные занавески проникал свет свечей, в комнатах двигались темные силуэты, дорогу ему преградила кованая калитка, тоже выкрашенная в розовый, однако она была не заперта, любой мог толкнуть ее и войти. Мэтью тихо прикрыл за собой калитку, сделал глубокий вдох, поправил галстук и решительно устремился ко входу в дом. Подле самой двери он замешкался. Следует постучать или же войти без стука? Избрав первый вариант, он стал терпеливо ждать, когда за дверью послышатся шаги и кто-нибудь ему откроет. Дверь отворилась. Изнутри пахнуло вавилонскими садами. На пороге стояла огромная чернокожая женщина в клубнично-алом платье с розовыми и фиолетовыми лентами на тесном лифе. Голову ее украшал пышный розовый парик, а левый глаз был прикрыт розовой повязкой с вышитым на ней красным сердцем, пронзенным стрелой Купидона. Вытаращенный правый глаз негритянки осмотрел Мэтью с головы до пят, после чего трубный глаз с вестинским акцентом, похожий на громовые раскаты над Карибами, произнес:
«О, свежая кровь!»
«Прошу прощения?»
«Первый раз тебя вижу».
«Я у вас впервые».
«Наличные или в долг?»
Мэтью позвенел монетами в кармане.
«Тогда пожалуйте внутрь, барин»,
с широченной ухмылкой сказала негритянка и отошла в сторону, пропуская Мэтью в новый мир.